смотрел недавно одно видео, как раз интервью с людьми, с протестантами, но которые как бы в светском, так скажем, издании рассказывали просто о своей жизни, не в религиозном контексте абсолютно. И вот они рассказывают и говорят, да, вот мы когда женились, когда там свадьбу собирались делать, мы когда готовились к свадьбе, у нас не было мысли задней, мы не думали, что мы сейчас там испытаем друг друга годик-два, и потом поймем, хотим мы жить вообще, не хотим. То есть мы шли сразу с мыслью, что навсегда. Я смотрю, у ведущего круглые глаза стали. Говорит, в смысле навсегда? А вдруг что-то не пойдет, вдруг не понравится. Говорит, ну как бы мы такую мысль не закладывали. И он такой раз, не понял. А можно так, что ли? Ну и вообще про ценности христианские как-то рассказывают, знаете, так, в теме жизни, просто в обыденной жизни. И у него глаза становятся квадратные. А как так? А вы вроде вот обычные люди, мы с вами общаемся, вы вроде успешные стали, да, добились какого-то такого большого охвата аудитории, там, влияния, вас многие знают. Но ценности, то, что вы дорожите, они вдруг оказываются другие. Как так получилось? И он рассказывает ему про отца пастора, про деда пастора, как они оказали на него влияние, как формировалось его мировоззрение, как они смотрят на жизнь. И в самом конце он спрашивает, ну хорошо, последний вопрос, в чем сила отдельно у мужа и жены? Я не знаю, это было постановочно, не постановочно, но мне кажется, нет. У жены спрашивают, в чем сила? И она думает и говорит, в Божьей любви. Вот есть Божья любовь, не филио, не эрос, да, а агапа. Вот, говорит, есть Божья любовь, вот нет ничего сильнее ее. И потом у мужа спрашивает, хорошо, в чем сила? В чем сила вообще в этой жизни? Он говорит, ну как бы надо жить просто, стараться. Но если говорить честно и глобально, то, говорит, нет ничего сильнее Божьей любви. Я подумал, интересно. Вот это люди, которые просто являются частью общества, но транслируя свои ценности, они показывают Бога. Знаете, есть другая иллюстрация. Представьте себе, две страны воюют, и вдоль границы стоят крепости. Средневековье, древние времена, и стоят крепости. И каждая крепость сама решает, как она будет действовать. Вот первая крепость, на нее напали, осада. И они все спрятались в подвал, закрылись, у них там куча продуктов. Они говорят, мы здесь пересидим, пусть нас атакуют, пусть там что-то происходит, но наши стены крепкие, продуктов много, пересидим, выживем. Вторая крепость, они как бы не стали прятаться в подвал, зачем прятаться, стены высокие, мы будем со стен там что-то пытаться отстреливаться, еще что-то. Третья была посмелее, они даже ночью иногда выскакивали наружу и там чуть-чуть врага атаковали, что-нибудь нападали на него. Четвертая крепость, она была совсем смелая. Они даже планировали и устраивали диверсии. Они даже пытались перевести бой в свою сторону и как-то наоборот, может, окружить врага, еще что-то придумать. Но пятая была самая смелая. Они говорили, что это они вообще к нам пришли? Мы должны к ним прийти. Сейчас мы не только их успокоим, но и тут всю округу подчиним нашему царю. Вот знаете, как бы это простая иллюстрация, которая показывает порой, как мы церковью взаимодействуем с миром. Как мы взаимодействуем с той культурой, в которой мы живем. Кто-то закрывается в религиозном контексте и говорит, мы держим глухую осаду, лишь бы нас тут не взяли, не захватили, ничего-то еще. Кто-то делает какие-то вылазки, кто-то что-то пытается, да? А кто-то говорит, знаете, весь мир принадлежит Богу. И Божьи ценности, они на самом деле, ну, самые адекватные, самые нормальные. И они пытаются транслировать их своей жизнью везде. В музыке, в театре, не знаю, в кино, создавать что-то, влиять как-то, книжки писать. Если мы посмотрим историю, то ведь огромное количество великих ученых, великих авторов, это были христиане, самые обычные христиане, которые просто жили, просто транслировали свои какие-то вот эти ценности, которые Бог в них заложил. И знаете, когда мы читаем вот этот текст, который Алексей читал, «Где ваше сокровище, там и сердце будет». Вот есть две модели жизни – есть модель жизни убегания, а есть модель жизни преследования. Или как догоняние, какое слово правильное, я не знаю. Вот убегание, когда мы говорим себе, знаете, вот все, что вокруг крепости, это зло, и нам надо убежать, нам надо спрятаться, вот нам надо закрыться, нам надо максимально отвергнуть, нам надо максимально от всего избавиться. И как бы эта жизнь, все зло, я от него отдаляюсь. А есть другая модель жизни. Есть Бог, есть наша ценность, и я за Ним следую. И где бы я ни был, где бы я ни присутствовал, Бог будет определять то, кем я буду там. Как я буду это транслировать, как я буду поступать, как я буду жить. Я не боюсь зла, я держусь добра. И что бы ни происходило вокруг, я буду просто транслировать это добро. Я буду держаться за него. Да? И вот меня пугает, когда мы строим свою жизнь, именно убегание. Нам, наверное, русскому человеку это свойственно, потому что в советские годы сложилось определенным образом такое мировоззрение. Но если мы посмотрим историю нашего братства там, 100 лет назад, баптизм в России, то у него было другое мышление. Там, времена Проханова, да, и его отцов. Они жили, наоборот, транслируя это вперед. И хочется, чтобы как бы вот эти времена как-то вернулись. Но как их вернуть, я не знаю. Поэтому тут каждый человек может заглянуть сам в себя. Не надо бояться, не надо прятаться. Те ценности, которые дает нам Бог, ту жизнь, которую Он нам дает, это не что-то маргинальное, это не что-то страшное, это не что-то такое, чего нужно стесняться. Это на самом деле то, что, ради чего вообще Вселенная была создана. Ради чего земля была создана? Ради добра, любви, понимания, каких-то отношений. Не ради зла. Не зло все это придумало, создало. Не зло совершает прогресс. Нет. Бог действует. И мы его дети, мы его семья. Мы в фарватере этого. Мы можем идти вперед и не бояться. Но тут главное Христа держаться. Не потерять в этом всем его ценностей. И сегодня я вообще собирался говорить на очень сложный текст. Мы его сейчас прочитаем, и он прям вы поймете. Давайте мы прочитаем его сначала, потом я все остальное скажу. Мне кажется, с первого раза, с одного раза его даже понять сложно. Я не могу. Может, вы сейчас сразу поймете, но мы будем читать Римлянам 3 главу с 21 по 30 стих. Смотрите, в синодальном переводе. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, язычников. Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру». Аминь. Сложный текст. Логика последовательных вопросов Павла меня порой сбивает. Я не понимаю, как следующий вопрос следует из предыдущего. Но сегодня мне бы не хотелось этот текст прям раскладывать по полочкам, но обратить внимание на корневую вещь, о которой он тут говорит. Он говорит о Христе, и он говорит о его жертве, и о том, какой ценностью она стала для нас. Что для нас это значит? Я бы хотел сегодня поговорить о ценности Бога в нашей жизни, о ценности жертвы Христа, значении жертвы Христа для нас. Вот то, что Христос умер, это принесло в нашу жизнь, считается, 5 вещей. Вот об этих 5 вещах давайте попробуем поговорить. Первое, о чем он здесь говорит, что дает нам жертва Христа, это искупление. Что такое искупление? Это, ну, выкупить кого-то, да? Этот термин использовался, когда раньше кто-то задолжал, попал в рабство, и вот он долги отрабатывает. Приходит человек другой и говорит: «Я тебя выкупаю, я тебя куплю, закрою все твои долги, ты свободен». Сегодня это слово реже используется, да? Но оно говорит о проблеме рабства. На самом деле, если мы будем говорить о человеке, вот о нас пред Богом, ну мы угодили в болото. Мы сами угодили в болото и вязнем в нем. И вот пытаемся вырваться, но не получается. Оно как бы вот как будто как тина затягивает нас. Но Христос пришел и вытащил нас из этого болота. Потому что, если честно, если посмотреть на любой грех в жизни, ведь не только наркомания вызывает зависимость. Но любой грех. Неправда. Неправда рождает неправду. Она становится цепью. Не бывает так, что один раз соврал, и все, и больше никогда. Всю жизнь говорил правду. Один раз сказал, и пошло. Или раздражение, я не знаю, или гордость. Оно же, это все сеть, это все череда. Ты становишься зависим от этого. Если один раз прокатило, значит, еще пройдет. И оно как бы одно за другим, и ты становишься как будто рабом этим. Грех – это какая-то не разовая акция. Это целая система, которая сковывает нас. И Христос пришел, чтобы искупить. Как-то один благовестник на улице проповедовал, и смотрит, человек пьяный, но решил к нему подойти поговорить о Боге. Подходит, начинает говорить, а тот ему говорит: «Ты знаешь, я спасенный верующий». Он говорит: «В смысле? С чего ты взял?» Он говорит: «20 лет назад я был в церкви, и там все говорили молитву покаяния, и я сказал, и проповедник сказал: если ты сказал искренне, ты теперь спасенный, так что я спасенный. Ко мне никаких вопросов, можешь мне не благовествовать». Забавно, да? То есть мы как бы думаем, что как будто вот ты сказал молитву, и все. Нет. Это рабство, из которого нас Христос освобождает. Ты либо раб, либо свободен. И вот жертва Христа, она принесла вот это искупление. Мы читаем 1 Петра, например, 18-19, да? «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Он искупил нас от этого рабства греха, он искупил нас от суеты этого мира. Что такое суета мира? Знаете, это вот эти мирские ценности. Это ценности, которые как бы говорят, что жить надо ради сегодняшнего дня, ради того, чтобы сегодня получить удовольствие, ради того, чтобы сегодня было тебе максимально хорошо. А что завтра? Да завтра не важно. А Христос говорит как бы нет, понимаете? Завтра важно. Ты сегодня формируешь не только сегодняшний день, ты формируешь завтра, послезавтра и вообще вечность. Ты можешь сегодня так себе хорошо сделать, что потом всю вечность мучиться будешь. Разве это разумно? Разве ты сам себе хорошо сделал? Я, говорит, тебя хочу освободить. Или Иоанна, 8 глава, 34-36 стихи. Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Оказывается, мы больше не рабы греха. Оказывается, вот это болото, которое держит человека, нас не держит. Как так? Мы же согрешаем. Мы же не само совершенство. Но знаете, есть принципиальная разница. Вот апостол Павел говорит, да? «Не то хочу, делаю не то, чего я не хочу». Да? Проблема в том, что я раньше хотел, я раньше жил этим, этими мечтами, стремлениями. Для меня это было важно. Сейчас я этого не хочу. Я хочу быть с Богом. Бог внутри нас вытащил из этого. Мы, так как в плоти, мы еще можем согрешать, но мы не подчинены этому. Христос освобождает, Христос дает свободу, Христос может вытащить из этого болота. Но если человек еще в болоте, ему надо идти ко Христу. Знаете, хороший пример этому Закхей. Помните, был такой человек, не очень уважаемый в городе. Но его все знали, но не очень уважали. Почему? Денег собирал с людей больше, чем надо. Обманывал, богатый был, да? Ему было прекрасно. Он отлично себя чувствовал. Ему нравилось это. Он зарабатывал, он всем себя обеспечивал. Но тут приходит Иисус Христос. Приходит в его дом. И что происходит? Он вдруг говорит: знаете, всех, кого обидел, я воздам вчетверо. Вчетверо. То есть у него столько накопилось, что он может вчетверо воздать всем, кого обидел. И половину своего имения раздам. Это еще половина имения останется. И он еще не бедным останется наверняка. Но он же еще вчера, еще 5 минут назад, он любил деньги. Он любил комфорт, он любил все это, он жил ради этого. Он не считался с людьми, он мог их обижать. И это ему было нормально. А вдруг он говорит: мне это больше не надо. Я не хочу так жить. Он на той же работе, на той же должности, в том же доме, в том же городе. Но он говорит: мне это больше не надо. Изменилось внутри него. Он говорит: вы знаете, я встретил Бога. И я стал свободен из этого болота. Я больше не раб денег. Я больше не раб жадности. Я хочу жить ради другого. У меня появились гораздо более высокие цели и идеалы. Я хочу жить ради добра. Христос его освободил, и он стал свободный. И теперь он легко говорит: я раздам. Я раздам, я помогу, я извинюсь перед всеми. Вот это происходит с нами, когда Христос приходит в нашу жизнь. Происходит вот это искупление из рабства. И знаете, здесь очень важный момент. Если мы не принимаем жертву Иисуса Христа, то мы продолжаем жить как раб своих желаний. Вся наша жизнь сводится только к сегодняшнему дню, к рабству. Но если мы приняли Христа, тогда мы свободны, потому что мы прочитали, если Сын освободит вас, то истинно свободны будем. То нету в нас этого стремления и любви. А когда мы вдруг оказываемся в грехе, когда мы что-то делаем, в нас есть сожаление, раскаяние, боль. Как это могло произойти? Как это могло произойти? Вот это ценность жертвы Иисуса Христа, первое. Второе – это замещение. Что такое замещение? Это когда один объект заменяют другим. Да? Был один, поставили другим. И здесь проблема смертельного приговора. Потому что возмездие за грех – смерть, говорит Писание. А мы сказали, что все рабы греха, все согрешили, нет праведного ни одного. И теперь юридически, по законам Вселенной, мы должны умереть. Мы должны ответить за свои дела. Мы на основах веры говорили этот момент, по-моему, в прошлый раз или позапрошлый, я не помню, про Нюрнбергский процесс. Помните, да, когда закончилась Вторая мировая война, и нужно было судить нацистов, встала проблема, по какому закону их судить. По закону Англии, будьте здоровы, при чем здесь Англия? Англия, казалось бы, ни при чем. По закону России, может, или Америки, но они же немцы. А по закону Германии они ничего плохого не сделали. И тогда мировое сообщество поняло, что нужен какой-то более высокий закон. Закон, который назвали «преступление против человечности». Сейчас часто звучит, да? Слышим такие вещи. И вот этот Нюрнбергский процесс постановил, что есть преступление против человечности. Они выше любого государственного закона. И человека можно судить по нему. И тогда их по нему судили. Вот знаете, с точки зрения человеческой логики, логики наших соседей, не знаю, еще чего-то, мы, может быть, и правы. Все нормально у нас. Но есть закон самый высокий, есть закон Божий. И Бог говорит, если вы ушли от меня, если вы выбрали жизнь в грехе, то вы за это ответите, вы погибнете. Вас ждет смерть, вечная смерть в аду. И Бог, смотря на это, ему это не нравилось. Иисус Христос говорит, хорошо, я заплачу, я умру вместо вас. Для чего? Чтобы вы могли жить. Исайя 53 глава 6 и 11 стихи. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Или 2 Коринфянам 5, 21. «Не знавшего греха он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными». Интересно, когда, помните, израильский народ выходил из Египта, и вот эта последняя казнь, смерть первенцев, всем первенцам предстояло умереть. Вне зависимости, еврей ты или не еврей, все должны были умереть. Но было одно условие, которое могло спасти. Это кровь Агнца на косяках дверей. И неважно, кто там внутри, если есть кровь Агнца, она давала жизнь. Агнец умер за того, кто внутри в этом доме. Нет, не нужно было краской покрасить или еще что-то. Кто-то должен был отдать жизнь за грех, смерть. И вот это понятие очень высокой цены за преступление Бог годами формировал и объяснял в израильском народе. Возмездие за грех, смерть. Но вторая часть стиха меня радует гораздо больше. Помните? «А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе». А дар Божий – жизнь вечная. Христос принес себя в жертву, Он умер вместо нас, чтобы дать нам жизнь, чтобы мы могли жить вечно, жить уже здесь, сейчас, жить с Богом, не когда-то завтра, а здесь, сейчас. И если мы не принимаем жертву Христа, если мы не принимаем Христа, то нас ждет смерть в аду вечная, и другого варианта нет. Но если мы принимаем Христа, то мы уже здесь, сейчас живем с Богом, то эта жизнь уже началась. Цель, смысл, вообще ценности, все меняется, потому что мы уже здесь живем с Богом. Мы идем дальше, чем нам кажется, потому что живу не я, но живет Христос. Третья вещь, третье значение жертвы Христа – это умилостивление. Что такое милостивление? Это восстановление милости, да? Получение милости того, кто был разгневан. Решается проблема гнева Божьего. Как-то один человек мне сказал, как так может быть? Как может Бог одновременно человека и любить, и гневаться на него? Гневаться до того, что обещать, что он его убьет. Все очень просто. Бог действительно любит человека. Очень любит человека, что сына своего за него отдал. Но Бог ненавидит грех. Грех – это бунт против Бога. И если человек вот берет на себя вот этот колпак греха и живет в нем, и говорит, мне хорошо в этом доме греха, и я не уйду из него, то он погибнет вместе с этим домом. Это как в этом землетрясении, да? Помните, когда произошел вот буквально на днях, и люди заполонили улицы. Почему? Они боятся заходить в здание. Потому что если сейчас произойдет что-то, то вместе с зданием погибнем. Вы знаете, вот грех – это как вот это здание. Если ты находишься в нем, то не удивляйся, что гнев Божий обрушится на тебя. Не на тебя, как на такового, но на грех, а ты не смог с ним расстаться. В этом-то и проблема. Но это был наш выбор. Исайя 53:10 мы читаем, «Господу угодно было поразить его, Христа, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное». Помните, израильский народ идет из Египта, и он стал роптать. Что вообще происходит? Там нам было так хорошо, курорт египетский, а здесь мы идем по пустыне. Дубай еще не построили, и там было не очень хорошо тогда. И они стали роптать, возмущаться на Бога. И Бог, написано, что они стали говорить слова против Бога и Моисея. То есть они восстали на Бога. И Бог посылает змей, которые начинают их жалить, смертельных змей, и они умирают. И они молятся и говорят, Господи, спаси нас. Бог бы мог сказать змеи, уходите, они покаялись. Но Бог почему-то делает по-другому. Он говорит Моисею, возьми, сделай медного змея, поставь его. И всякий, кто посмотрит на него, когда будет ужален, будет иметь жизнь. Они роптали, они сделали зло, Бог их наказал. И какая теперь механизм восстановления отношений? Он говорит, есть змей, на которого вам нужно просто посмотреть. И я этот гнев сниму. И я как бы прощу вас. Я явлю милость. Я дам вам исцеление. Появился какой-то, знаете, механизм такой. Точно так же сейчас. Человек нарушил отношения с Богом. Человек ушел. Человек восстал против Бога. И Бог говорит, хорошо. Бог бы мог уничтожить грех и всех взять в рай. И все, и сказать, все в раю. Все забыли все. Но нет. Он говорит, есть механизм, есть Иисус Христос. Просто посмотрите, вы получите милость. Но с этим змеем, знаете, что интересно? Ведь они, вот событие произошло, что дальше со змеем-то делать? Змеи закончились, пошли дальше. Так они стали же змею этому поклоняться. Вообще молодцы, да? И мы читаем уже аж 4 царство, 18 глава. Это Езекия, да, насколько я помню, написано про него. «Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубравы и истребил медного змея, которого делал Моисей». Потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. И во времена Давида, и во времена Соломона, и во времена еще многих-многих царей, представляете? Они уже давно там уже завоевали все, а этому змею все еще кадили и поклонялись. Удивительно. Мне же это помогло, буду ходить этому и поклоняться. Обожествление механизма. То же самое происходит порой ведь с какими-то церковными атрибутами. Не хотелось бы сейчас ни в кого кидать камни, но очень, очень тонкие параллели. Пропустим. Вернемся к нашей теме. Но как тогда, так и сейчас Бог сам решает проблему, заметьте. Бог сказал, поставь, сделай змея. Так и сейчас Бог Иисуса Христа предложил в жертву милостивления. Римлянам 3:25, да? Бог предложил в жертву милостивления. 1 Иоанна 4:10. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». В Ветхом Завете, когда нужно было приносить жертву, нужно было приносить ни труд, ни богатство, ни там, руку отсечь, еще что-то. Нужно было отдать жизнь. Жизнь. И тогда они получали прощение. Знаете, если говорить за сегодня, если мы принимаем жертву Христа, то мы получаем милость Божию. Мы живем с этой милостью. Если мы не принимаем Христа, нас ожидает гнев Божий. Мы живем под этим гневом. И мы однажды встретимся с Ним лицом к лицу, с разгневанным Богом. Либо, если мы принимаем Христа, мы живем радуясь, мы живем легко, на нашем сердце мир. Почему? Потому что небо не злится на нас. Небо дружит с нами, мы дружим с небом. У нас совсем другие отношения с Богом. Нет вот этого давления, что ты идешь встречи с Богом гневанным, с судьей. Ты идешь навстречу к любящему Богу. Четвертое значение жертвы Христа для нас – это оправдание. Что такое оправдание? Это признание правым, невиновным. Решается проблема, проблема вины. Человек действительно невиновен, человек действительно виновен. Римлянам 4:5. «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера вменяется в праведность». Оправдывает нечестивого. Нет, ни достойного, ни самого лучшего. Давайте выберем кого-то хоть, кто лучше серединки. Нет, мы все нечестивые. Мы все согрешили. Нас всех действительно тянет не туда. Но Бог говорит: «Хорошо, я вас оправдываю. Я признаю вас правыми ради Христа». Это хорошо показывает иллюстрация. Знаете, суд идет. Суд, и отец-судья судит свою дочку. Все просто, она нарушила правила дорожного движения. Ему нужно выплатить, назначить ей наказание. Он назначает ей штраф, признает ее виновной, спускается с судилища, снимает мантию, идет и оплачивает этот штраф. Он говорит: я как судья признал тебя виновной, но как отец оплачиваю твой долг. Иди и больше так не делай. Иди и больше так не делай. Знаете, то же самое делает Бог. Бог как бы признает нас виновными. Он говорит: да, так и есть. Мы себя признаем виновными. Но Он платит за нас. И если мы не принимаем оправдания, то нам предстоит понести ответственность за свои дела. Нам предстоит ответить перед Богом за каждое дело, которое мы сделали в своей жизни. Но если мы принимаем Христа, если мы идем с Ним, то вместе с Ним Он дает нам свою праведность. И эта праведность становится для нас драгоценностью. Мы понимаем, что не мы ее заслужили, не мы какие-то особенные, но Бог своей любовью говорит: «Я тебе даю твою праведность. Не живи дальше так, как ты жил, как этот пьяница вначале, да? Но живи новой жизнью. Живи жизнью, которую я тебе даю, новыми ценностями». Не живи с чувством вины, а живи с чувством радости, потому что ты оправдан. И последнее, что дает нам жертва Христа, это примирение. Это восстановление мира и дружеских отношений. Знаете, это решает проблему вражды с Богом. Когда человек ушел из Эдемского сада, он не ушел в соседнюю деревню, не сказал: «Все, тут подчинено Богу, я буду дружить с Богом». Он восстал против Бога. Он захотел быть как Бог. Он захотел сам управлять своей жизнью, сам решать, что такое счастье и несчастье. Он захотел жить сам без Бога. Он стал врагом Богу, точно так же, как сатана. Но Бог хочет восстановить эти отношения. Галатам 4:4-7 мы читаем: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить по законах, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Своего Святого, вопиющего «Ава, Отче». Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Удивительно. Бог не только восстанавливает мир, не только говорит: «Я не хочу с тобой враждовать, но я хочу, чтобы ты был частью моей семьи, чтобы ты был моим ребенком, чтобы ты имел наследство во мне, чтобы все мое принадлежало тебе». Это как в той истории про лозу и ветви, помните? Христос лоза, говорит, а вы ветка вообще другого дерева. Но Бог привил вас, и вы теперь здесь на лозе с Ним. Вы живете с Ним. Сегодня мы ехали в машине, и дочка у меня спрашивает: «Папа, а ты знаешь, почему Бог себя сравнивает с лозой?» Я говорю: «Не знаю». Она говорит: «Потому что это единственное растение, которое виноград, если снять с лозы, он сразу погибает. Он не будет как помидорка дозревать, там, развиваться, он будет гибнуть». Так и мы без Бога, без этой лозы гибнем. Мне как-то один человек сказал, знаете, про лозу, про ветви, про Израиль, сказал: «Сергей, будущее церкви это Израиль. Вот я честно не согласен. Не согласен. Знаете, будущее Израиля – это Христос. Вот лоза – это Христос, корни. Они оторвались, но они вернутся на эту лозу. Их будущее – это Христос. Наше настоящее – это Христос. Наша жизнь – она только в Христе. Без лозы мы никто, точно так же, как они без лозы никто. Иудаизм, все остальное ничего им не даст. Но только когда они вернутся на лозу, мы вместе станем одним целым Божьим Царством. И наша перспектива – это Христос. Мы все будем вместе, и Он объединяет нас. Он – центр, Его жертва восстановила наши отношения с Богом, вернула нас в Его семью и сделала нас Его частью. Если мы не принимаем жертву Христа, то мы остаемся врагом Богу. И наша перспектива однозначно, но очень пугающая. Если же мы принимаем Христа, если мы живем со Христом, то мы возвращаемся в Божию семью, мы становимся Его частью. Мы живем, мыслим, как дети Божии. Меняются в нас ценности, сокровища наши, как сказал Алексей, уже не здесь, а там. Но остальное нам не надо бояться. Это все Божье Царство. Оно все принадлежит Ему. Главное, чтобы сердце наше было на небесах. И тогда мы сможем распоряжаться тем, что здесь есть. Но если наше сердце не там, то все, что здесь, очень, очень трагично закончится для нас. Жертва Христа для нас, для человечества, имеет огромное значение. Оно меняет все. И нам нужно помнить три простые вещи. Как дорого мы Ему достались. Христос умер, чтобы мы имели жизнь. Нам нужно помнить, как сильно Он любит нас. Все не как подачка, знаете, не как вынужденная ситуация, рай неким заполнить. Нет. Бог очень сильно любит человека. Очень сильно любит каждого из нас. И третье, что нам нужно помнить, как важно дорожить. Дорожить тем, что мы действительно имеем в Боге. И жить этим. Жить этим. Пусть Бог благословит каждого из нас, потому что Христос умер не просто так. Христос умер, чтобы уже сегодня мы имели жизнь в Нем, имели жизнь во Христе. И это имеет огромное значение для нас сегодня. Пусть это напоминание послужит для каждого из нас напоминанием о том, что еще есть время, чтобы делать какой-то выбор, принимать решение, проверять свою жизнь. Завтра уже может быть поздно. Держитесь Христа, живите им, и пусть ваша жизнь будет наполнена радостью и счастьем. Аминь.